Надо было всем саблю, барабан и на войну отправить. Они бы там все умерли, и прекрасно. Донов Педров двух, война.
Педро война.
Прибежал Торквемада, грохнул крест на стол и закричал.
Прекратите. Конечно, а кого же еще? Крестовый же поход. Святое дело, на святое дело идем.
Через каждые 3 минуты можно вставлять известный отрывок.
Тинь-тинь, вот это поворот.
У вас и так тут чума, между прочим, только что закончилась. Еще хотите? Только это не снег, а стрелы падают. А у нас, между прочим, лошади-то не бесплатные.
Да.
Сейчас нам их всех... А если меня?
И я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
События продолжают разворачиваться.
Да. Мы как раз собирались говорить о том, как собрались все в крестовый поход. Мы собрались, как они собрались.
Ага.
И что из этого как неловко получилось.
Да.
Как неловко получилось в итоге. Да. Столетняя война, как я и говорил, у нее был... Одна важная черта была, чуть не сказал бонус, такой хреновый бонус на самом деле, а вот черта, да, это в самом деле имело место. Она совершенно неожиданно для всех включила в себя какое-то нечеловеческое количество стран, которые вроде бы совершенно ни при чем, то есть вообще. Ну, ладно, Навара.
Угу.
Ну, да, там часть Испании некоторым образом, с другой стороны, она же и часть Франции, но там же все-таки родственники короля французского, то есть они заинтересованы. А при чем тут вообще-то Арагон и Кастилия, и тем более какие-нибудь мавры, вообще ни при чем. Я про Италию молчу, они тоже как будто бы ни при чем. Но так вышло, что у итальянцев отчаянно брали в долг, все, кому не лень, а потом эти долги не отдавали. Итальянцы разорялись и страшно страдали из-за этого. А потом, когда наступил мир в Бретеньи, да... По всей Европе разбежались эти вот банды рутьеров тех самых, которые принялись наниматься на службу к кому попало. Угу. И иногда не то, чтобы они нанимались, они просто приходили и забирали что-нибудь себе. То есть, нанимали себя сами за чужой счет. Вот так вот. Итальянцы от этого пострадали. Но про итальянцев-то мы сегодня не собирались говорить. Сегодня мы собирались говорить про Испанию. И вот Испания-то оказалась включена в Столетнюю войну на какой-то момент, разумеется. Ну, не скажу, что чуть более чем полностью, но в весьма-весьма изрядном своем куске, потому что Арагон и Кастилия, вот эти вот две страны, были вовлечены в события Столетней войны от и до, где-то так до 1374 года. С 1360 по 1374 год у них это все не прекращалось, безумие. Ну, мавры постольку-поскольку. И вот с мавров-то я хотел начать, с гранадских. Потому что есть одна красивая легенда. И у нее даже есть некие материальные подтверждения у этой красивой легенды. Гранадский эмир оказался... Ну, ему нужны были определенные союзные отношения с кем-нибудь. И он собрался договориться с королем Кастилии Педро Первым. По кличке Эль-Круэль.
Жестокой.
Ну, там один Карл злой, другой Педро жестокой. Там все были прекрасны. Правда, по поводу Педро тут же нужно сказать, что его еще звали Эль-Юстициера.
Справедливый.
У нас был такой солдат по кличке Справедливый. Это было равносильно слову «дурак».
Но по поводу его кликуха-то отдельно, пока про легенду. Так вот, как можно приехать договариваться и не привезти с собой, ну, хотя бы часть своей сокровищницы, чтобы показать, что с тобой в принципе можно договариваться. Ну, конечно, с эмиром Гранады приехала пара верблюдов, нагруженных драгоценными каменьями, шелком, золотом. И во время переговоров он раскинул это дело перед Педро Эль Круэль, и он немного воспылал, как бы сказать, завистью.
Поляну.
Да, да. Сильнее всего его насторожил рубин размером больше голубиного яйца, вот такой вот. Он, конечно, сразу себе его очень захотел, этот рубин, прям немедленно говорит, вот хочу себе рубин, ничего не сказал.
Uh-huh.
Эмир приказал зарезать. А все забрал себе.
Молодец какой, а!
Что с ним договариваться, если можно просто все забрать?
Это не влекло никаких последствий?
Я же говорю, красивая легенда.
А-а-а.
Но перед тем, как помереть, эмир сообщил, что вот не будет тебе счастья от моих драгоценностей. И в особенности от этого рубина, который...
Моего любимого рубина.
Который, как я вижу, тебе страшно приглянулся. Проклятый он, и теперь проклятие на тебе будет лежать. И вот что вы думали? Вот это 10 лет не прошло, угу. Как Педро жестокого зарезали.
Как наш звонарь. Ведь знал, что нельзя смотреть на молодой месяц через левое плечо. А взял и посмотрел. 7 лет не прошло.
Упал с колокольни.
Насмерть.
А материальное подтверждение-то какое? А дело в том, что тот самый... Рубин Педро I подарил Эдуарду Черному принцу, и он теперь красуется в короне Английской империи под названием Рубин Черного принца, хотя это вовсе не рубин, а шпинель.
Чем, в чем разница?
Ну, это просто разные минералы, категорически.
И цена разная,
соответственно. О, нет. О, это настолько чистая, такого хорошего цвета красная шпинель стоит ничуть не дешевле изумруда. А учитывая, с какой она историей, она, в принципе, цены никакой не имеет вообще. Потому что она в самом деле, она из Гранады. То есть, как она поступила к Педро Жестокому, не очень понятно. Возможно, просто ее подарили.
Педре.
Педре, да. За какие-то там союзнические услуги. А Черный принц помог очень сильно Педре, и он ему подарил тоже эту штуку. И вот теперь она вместе со всей английской монархией.
Возле бриллианта Кохинор или...
А это она прямо в середине находится, вот здесь вот. Ага. В самой старой английской короне, она вот прямо посерединке, вот тут находится этот самый шпинель вот такой вот, адового размера. Какое-то время он болтался у Елизаветы в качестве пуговицы на костюме, там поэтому такая дырочка есть. В дырочку вставили маленький рубинчик, чтобы его закрыть, дырочку.
Ага.
Красота.
А он граненый?
Нет, это кабошон. Он тогда гранить еще не умели. Только умели шлифануть как следует. Судя по всему, он откуда-то происходит из Бирмы, эта шпинель. То есть, как ее дотащили в итоге. И как...
С приключениями.
И когда, главное, дотащили. Она же может быть вообще какого-нибудь античного времени.
И сколько за ним трупов, даже представить.
Трупьев.
Да.
Учитывая...
Три кладбища.
Впечатляющие. И особенно учитывая, что все думали, что это рубин. Что шпинель страшно дорогая, тогда не очень понимали, а рубин уже понимали, что очень дорогой, и поэтому, конечно, три кладбища сзади осталось. Но это все легенда, которая просто связывает наглядным образом Англию и Кастилию, а также Гранаду. А вот связь там была такая, что нужно сейчас поговорить про Испанию. Вот эти все Вальедолиды, все эти Нахеро, Тахо и прочее, прочее. Красота. Испания. Солнечно. Вот в Испании в солнечный...
Тахо. Как озеро Тахо? Оно тоже там как-то так названо по-испански или нет?
Я, честно говоря, не помню. Я просто знакомые слова говорю испанские.
Ну, у меня-то ассоциация с автомобилем Энтони Сопрано, которое в честь озера названо.
Это понятно. Ну, хорошо. Бадахос, Бургас, Калатают, в конце концов. Масса прекрасных названий. Тарагона. Гибралтар. Кстати, с Гибралтаром там тоже прямо сейчас история будет связана.
В Тарагоне отличный акведук, сохранившийся.
О, там все сохранилось с римских времен, по-моему, прекрасненько.
Я по нему бегал. Впечатляет. Даже сейчас впечатляет. Настолько серьезное сооружение. Как они так ухитрялись, это же там угол держать надо. Транспортиры, наверное, какие-нибудь античные были.
Ну, транспортиры, отвесы, потом как это называется, когда горизонтально уровень для кирпичей выставляют. Прилук, кажется. когда уровень. По ниточке его вот так это вытягивают и под ниточку закладывают кирпич.
Очень круто.
Так-так.
Так в Барселоне меня, кстати, страшно поразила прачечная. Вот эта прачечная лучше нашего Министерства культуры. Ну, а то есть, там? Прачечная, римская прачечная, она такого размера, у нее приемный покой, где люди сидят и ждут своих... Вот она примерно...
Трусы.
Да, она примерно... Сколько вот у тебя метров студия?
250.
Ну, там, вот, там, наверное, метров 230, вот так вот, чуть поменьше.
Серьезно.
Это просто приемный покой. Там вот это вот прачечное отделение, это вот просто натурально промышленное. Вот только думаешь, офигеть, если такого размера прачечная в не самом большом городе, значит, дома сам никто вообще даже не думал стирать.
Какие услуги, а? Бытовой, это как, комбинат бытового обслуживания.
Вот именно. Понятно?
А там что, чины, они там...
А там чины, потом эти самые... Как, ну,
каменные.
Каменные, да. Потом эти каменные терки, там кирпичи вот так положены, угу. Закругленные, чтобы можно было по ним возить это все. В общем, очень круто. Они, блин, не страшно крепко стояли.
Главное в банке – это человечность.
Модуль банк. Первый банк для предпринимателей.
Ну вот, в этой солнечной Испании, вокруг римских развалин... Посреди их, я бы даже сказал, 30 августа 1334 года в Бургасе у короля Кастилии Альфонса XI родился сын Педро от Марии Португальской. Местный автохтон, так сказать, совсем полностью.
Угу.
Но тут моментик, конечно, один был. Папа Альфонс XI, король Кастилии, был чудовищно невоздержан в половом смысле. Его даже невозможно было за это никак раскритиковать. Дети от законной супруги есть? Есть. Наследник мужского пола есть? Есть. Ну и 10 детей от любовницы Алеоноры де Гусман. Алеонора Нуньес де Гусман, если совсем быть точным. Такая очень знатная, знатная испанская аристократка из очень знаменитой фамилии. Говорят, отличалась, пока не родила 10 детей. Невероятной красотой все пацаны хвалили. 9 сыновей и 1 дочь от нее в нем были.
Ну, то, что она осталась любовницей после 10 детей. Серьезная женщина.
Очень серьезная.
То есть, даже утратив кондиции, все равно продолжали крепко дружить.
Да, да, да. Мама Мария Португальская вообще ни в чем себя не стесняла. Потому что Альфонс XI, значит, там она завела себе фаворита. Ну, то есть, тоже друга.
Бойфренда.
Хуана Альфонсо графа де Альбукерке.
Такие связи,
да. Ну, тоже, кстати говоря, фамилия, которая в испанской истории прогремит там вплоть до 18 века.
Альбукерки?
Конечно. Альбукерки, это же будет возглавлять последние испанские терции в битве, которую нам показывали в замечательном фильме «Капитана Латристе». Вот, это как раз будет его далекий-далекий потомок, того самого Альбукерки. Ну, и у них там тоже, они в Севилье отличненько жили.
От Севильи до Гренады.
От Севильи до... Ну, у них там все было прекрасно. И так как отец занимался любовными похождениями и постоянной войной, ему некогда было заниматься с детьми всеми этими. И сына воспитывала Мария Португальская и этот самый Альбукерке.
Угу.
Который вполне естественно имел на него очень крепкое влияние. Потому что, ну, фактически он вместо отца был.
Угу.
Папы-то нету рядом никогда, а этот есть. И он почему-то с мамой дружит. Так, видимо, не чужой человек.
Как такого не уважать?
Да. И все было бы ничего, но 26 марта 1350 года Альфонс XI пытался очередной раз отбить у мавров Гибралтар. Он вообще с маврами воевал очень много и жестко. При нем было последнее мавританское вторжение Северной Африки. Кстати, он его успешно отбил. И из Северной Африки в Испанию больше никогда никто не вторгался. Решили, что вот это теперь хватит.
Они были так сильны, кстати, о птичках, что там Испанию так сурово нагнули.
А дело в том, что Испания вся была раздроблена. То есть, совсем вся.
Угу.
А поэтому соединенные некой этой вот мусульманской объединяющей идеей и еще более сильной идеей неплохо пограбить. Мавры выступали единым фронтом, через пролив заезжали в Гранадский эмират, потом Гранадский халифат, как его назвали, и вот до конца 15 века с ними ничего не могли сделать.
Ну, натерпелись.
Да. Ну, там, до конца, до середины 15 века с ними ничего не могли сделать, конечно, и потом, только уже взяв Гранаду, вот, да, смогли, наконец, соединить Испанию, более-менее, потому что еще ж Португалия оставалась, которая вообще веке в 13-м прекратила свою реконкисту, сказала, что, знаете что, а вы давайте дальше сами, нам уже и тут неплохо. Так и все страны, которые представляли себе замкнутые феодальные владения, вот феодал свою землю освобождает, и дальше все ему ничего не интересно. Поэтому мавры себя прекрасно чувствовали.
Ну, как и у нас. Очень, очень похоже. Да? Пока да. Каждый сам по себе, то никакого толку от вас не будет.
Да, ну, в общем, что там.
Должен прийти Харальд Косматый.
И стать прекрасноволосым.
Всех нагнуть, заставить отбиваться дружно, поставить в строй, и только тогда жизнь налаживается.
Да. Ну, там только это все при королях-католиках Фердинанде и Изабелле наладилось, в общем-то. То есть, с 8 до 15 века отбивались от мавров в итоге.
Охренеть.
Вот так вот.
Надо ж так, еще ухитрились. Несмотря на присутствие стиля Мудехар, все-таки отбились. Молодцы. Я,
да.
Кстати, рассказывал, как я интересно читал, что все вот эти вывески, когда снаружи заведения висит свиной окорок, то это как раз для мусульман. И евреев, что вам здесь не рады, здесь свинину едят, сюда заходить не надо категорически. А правда, что этот, как его, вместе с Изабеллой Фердинанд, когда евреев выгоняли, а евреи им денег собрали, чтобы остались, а прибежал Торквемада, грохнул крест на стол и закричал: Христа за 30 серебряников продали, а вы за 300 тысяч хотите продать.
300 тысяч гораздо лучше, чем
30. Конечно. Кто ж тут не продаст?
Такие преимущества.
Попробую стоять.
Да. Торквемада просто сам был еврей, поэтому...
Прекратите!
Он должен был сказать, ну так я же знаю, что я вам играть буду? Мы же испанские друг друга не обманываем.
Атас, вот бездны-то отверзаются.
Да. Так вот, Альфонс XI. Альфонс XI пытался отбить Гибралтар, но 26 марта 1350 года.
А он и тогда Гибралтар играл серьезную роль.
Конечно, а как это же ближайшее место, через которое доехать можно с Африки.
Угу.
Плюс пролив контролировать, что очень интересно, всегда было.
Они его кораблями или...
Геркулесовые столбы.
Или постреливали.
А как? Дело в том, что каботажное же у тебя плавание.
Где?
А раз каботажное плавание, ты заедешь в первую обязательно удобную бухточку, то есть в Гибралтар, и мимо не проедешь. То есть, как только стало можно просквозить насквозь, там, в общем, появились некие сложности, потому что такой пушки, которая бы достреливала до того берега Африки, у них просто не было, но все-таки из удобной бухточки выгнать там 1, 2, 10, сколько надо кораблей, и просто поймать вас в этом Гибралтаре гораздо удобнее.
Нарушителя.
Нарушайте. Прошу проследовать составление протокола. Вот, услуги по составлению протокола стоят столько-то. Вот, поэтому Гибралтар был очень важен, просто кардинально важен. Так вот, 26 марта 1350 года догнала их чума. Вот, и от чумы-то Альфонсо и умер прямо там же, во время осады, вместе с изрядной частью своего войска.
Не повезло.
Да. Ну, тогда это, в общем, как раз 1350 год. Это, считай, два года всего, как у них пандемия была.
Угу.
Только такая настоящая. Не как у нас сейчас. У нас сейчас тоже не сахар совсем. Но там, когда вот так вот по улицам просто разложены. И убирать некому. Вот оно примерно тогда так выглядело. Совсем, совсем по-другому. И вот тут-то вдруг выяснилось, что Альфонс-то 11-й очень любил Элеонору Нуньес де Гузман и всех вообще бастардов наградил землями, титулами, феодальными привилегиями, вот все что угодно.
Кровиночком, да.
Конечно, потому что вот, например, Энрике граф Тростомарский стал, при этом Федериго, магистр ордена Сантьяго де Компостелла всего лишь. другой приор ордена Калатравы. То есть, вроде бы как этих бастардов-то пустили, ну, как положено, по монашеской линии. Но ведь и Калатрава, и Сантьяго – это два главных военно-монашеских ордена Испании, которые таким влиянием обладают, просто нечеловечески чудовищным и с огромными богатствами, потому что к ним постоянно шляются паломники и оставляют там деньги. И вот у вас это все у бастарда в руках.
И заняли это... все командные высоты.
Ну, да? Не все, конечно, но очень-очень-очень много. И вот тут-то у Педро... А Педро же наследник. Он в 16 лет становится... Да, даже не в 16, в 15 еще лет он становится королем. 26-го отец умер, 27-го его уже коронуют.
Угу.
Звезды на коленях. Как положено. Да. А чем еще было знаменито правление Альфонса XI? А тем, что он с бастардами от своего предыдущего папы устал бодаться. И всех их пришлось казнить.
О, как.
Да. Потому что они против него провели безостановочные заговоры, поднимали восстание и пытались свергнуть.
Угу.
И, конечно, на всех этих прекрасных историях, которые мама рассказывала, Мария Португальская, Педро-то первый вырос. И обнаружив у себя аж 9 бастардов, причем при серьезных должностях, он что-то немного забеспокоился.
Сейчас вы еще мощнее интриги плести начнете.
Да, ладно, там одна дочка, Господь с ней, но 9 братиков сводных, вот это проблема. Ну, а мать, не смотри, что такая безропотная, она всю дорогу, видимо, вместе с графом Альбукеркой, рассказывала, какая тварь и проститутка это Элеонора Нуньес де Гусман. Ну, и как только Альфонс XI умер...
Солнце-то закатилось.
Первый декрет нового короля был не о земле и о мире, а о том, чтобы казнили Элеонору де Гусман в Телавера дель Рейна. Потому что она нарушила закон о прелюбодеянии. Причем с кем? С особой королевской крови? Повинна смерти.
А что за закон такой
хороший? Ну, нельзя было.
Ага.
Ну, правда, все нарушали.
Да.
Но это потому, что король же разрешал. Ну, потому что он же их шпилил.
Да, да. А я не разрешаю.
А я вот не разрешаю.
Я за нравственность.
Да. Мама там нашептала ему в ухо, что такая она тварь, проститутка и вообще. Ну, и, кстати, посмотри, сколько теперь у тебя братиков, если что.
Претендентов.
Вот. Сейчас ты с ними наплачешься. Ну, поэтому первым делом Якина на кол, вторым делом Элеонору де Гусман казнили. Что характерно, граф Альбукерки не казнили. Хотя он занимался тем же самым нехорошим.
Угу. Видимо, полезный был.
Видимо, полезный, так точно. Тут нужно отступить немножко назад. Последним гениальным проектом Альфонса XI, который мог бы перевернуть вообще историю Испании, если не целиком, то, по крайней мере, в ее кастильской части очень серьезно. И он даже удался частично, этот проект, но в поколениях впереди. Был брак Педро и дочери Эдуарда III Иоанны Английской. В 1348 году их заочно обручили, и Иоанна с шикарной свитой поехала жениться, замуж выходить.
Угу.
To be married. Беда была ровно в одном, что когда они поехали... В 1348 году в Испанию, до Испании добралась чума по полной программе. И королева вместе со всей свитой отдала Богу душу.
Вот это да.
В смысле королева. Принцесса, будущая королева. Да. Перспективная. То есть, померли вообще все.
Вот это эпидемия.
Остановились не там, где надо было. Неудачно остановились, скажем так. Не угадали с поселением. А там они подхватили и все перемерли. Вот прям не выезжая из гостиницы.
Она такая стремительная была, чума.
Ну, да. А если она в острой форме развивалась, там у тебя или как встретишь динозавра, или как не встретишь. Ну, там за неделю уж можно было точно совершенно Богу душу отдать. Но и ты быстро приходил в полную негодность, не мог никуда больше ездить.
Жестоко.
А можно было и дня за три, в зависимости от того, как температура даст. Ну, там, если больше 42 продержится, так там через час-два сердце просто ёкнет, и все.
Страшная болезнь.
Да. Словом, разрушился гениальный проект объединения Кастилии и Англии династическим браком. Все могло бы повернуться очень сильно по-другому. Угу. Если бы вот тогда, в начале Эдвардианской войны бы Кастилия оказалась связана союзническими узами с Англией. Это значит сразу, что Навара под боком имеет настолько мощное проанглийское лобби, что она бы два раза подумала, эта самая Навара в лице Карла Злого, вилять между Англией и Францией.
Угу.
Она, конечно, он бы все вилял, только учитывая такого соседа гораздо, в гораздо меньшей степени. И выступал более принципиальным союзником англичан, чтобы, конечно, очень сильно качнуло всю расстановку сил. Плюс воинские контингенты из Кастилии, которые могли бы поступать сразу на юг Франции. После чего юг Франции бы в два раза крепче начал думать, вообще стоит с центром в Париже связываться или не стоит. Но вот не срослось. Да, тем более англичане могли оказать огромную поддержку, собственно, кастильцам. То есть, проект был замечательный. Сразу скажем, что он в урезанном виде удастся на дочках Педро Жестокого, которые все повыскакивают за английских наследников. Но это я чуть дальше расскажу. Да.
А они как-то лечились? Нет? Что-нибудь там, ну, эскулап это тогдашнее, что-нибудь
да делали? Они что могли? Кровь пустить они могли. Пьявок поставить могли.
Все.
Да, да, напоить какой-нибудь травяным отваром, мочой обмазать.
Вот мне вот все время интересно. Это же времена самого чудовищного расцвета так называемой народной медицины. Жеванное говно прикладывать, да. Там вот отвары.
Лапу чудес, жабы.
Да, молитва горячая.
Жабий кал.
Да, жабий кал намазаться всему. Вот народная медицина в расцвете, а почему-то не победила. Как же так?
По воле Божьей.
Вот.
Строго так. Строго по воле Божьей. В 16 лет вдруг выяснилось. Вот 15, а вот уже 16. Вдруг выяснилось, что от Альфонса XI Педро унаследовал все. В первую очередь, невероятную любовь к прекрасному полу.
И по стопам отца.
И он по стопам отца бросился на дочь кастильского гранда Марию де Падилья. И тут же принялся с ней яростно сожительствовать.
Склонил.
Да, склонил ее к сожительству. Что характерно, помог добрым советом и наставлением тот самый Хуан де Альбукерке. Даже более того, есть мнение, что это именно он их познакомил.
Ага, такой. Ага, ага.
Вот так, чтобы еще вернее присесть королю на ухо. Теперь это уже не наследник, а действующий самодержец.
Да.
Поэтому нужно у него около уха быть прочно. Для чего нужно хорошую девушку.
А самодержец это как? Автохтон?
Автохтон. Автократор. Автохтон это...
Это земля.
Это да? Местное население. Туземец, ага. Короче говоря. Это автократор. Хотя, конечно, самодержец, учитывая 14 век в Испании, он был такой очень номинальный. Было слишком много этих грандов, которые все время что-то хотели себе.
Могли претендовать.
Да. Да. Вот. Но королева-мать оказалась умнее, и она настояла на заключении династического брака. И если уж с англичанами не срослось, так нужно срочно с французами дружить. Благо, они на континенте и близко. Это тоже был на самом деле гениальный, просто гениальный ход, гениальный проект, который ну вот чудом не сросся. Чудом просто не сросся. Непонятно как. Потому что, опять же, Франция с Испанией, если бы, ну, с Кастилией, если бы подружились, вся история могла бы повернуться несколько не так, как она повернулась в итоге.
Я выбираю технологичный банк. Ну, вы уже знаете.
Модульбанк. Первый банк для предпринимателей.
А именно... В 1350-м, после очень-очень долгих переговоров, умудрились склонить к браку дочь герцога Пьера де Бурбона, Бланку де Бурбон, которая, ну, так всего лишь была двоюродная сестра короля Иоанна Доброго.
Неплохо, да.
Вот, то есть, прям принцесса крови. И в 1353 году, 3 июня, заключается тот самый королевский брак. Но вот тут-то не учли... Ни мама, ни Альбукерке, что Педро очень самолюбивый, страшно, как это сказать, эгоцентричный, и он эту Марию де Падилье, видимо, по-настоящему полюбил, увлекся внезапно.
Полюбил я тебя.
Да, а что так, в 16 лет гормон-то бьет с такой силой, что, в общем, не всегда можно контролировать свои позывы. Ну, вот он решил, что он Марию де Падилье страшно любит. А тут ему какую-то француженку прислали и заставляют жениться. Ну, причем именно что заставляют, это же чисто деловой акт. Угу. Я думаю, что Альбукерке ему говорил, ну, послушай, ну, ваше величество, ну, посмотрите на вашего папу, он же так же делал. Все так делают.
В чем проблема?
В чем проблема? Но француженка Педро не понравилась настолько, и настолько он не хотел вообще рядом находиться, видимо, почувствовал ущемление собственного «я», что мама с каким-то временщиком сейчас ему что-то тут задвигают. И принуждают кого? Помазанника Божия. Нельзя помазанника Божия ни к чему принуждать. Он 3 дня ровно с ней просожительствовал, с банкой де Бурбон, после чего заточил ее в крепости Аривалло.
Ой, фу.
Да. Ну, под надзор ее посадил, чтобы она, не дай бог, ни от кого бастардов тоже не наделала, потому что бог его знает, что будет.
Так женился?
Да. И тут же запер. Я говорю, 3 дня он брак консумировал, запер ее и к чертовой матери, чтобы с глаз долой.
Потому что у него любовь.
Да. Вот. А сам он уехал в замок Монте-Вальян, где принялся открыто сожительствовать с Марией де Падильи. Чем, естественно, мягко говоря, очень сильно разозлил короля Франции.
Да, я только хотел сказать.
Просто невероятно разозлил.
Как французские родственники
реагировали? Ну, то есть, сперва герцога де Бурбона, а через него и короля Франции.
Запарафинил.
Которые сразу потребовали от папы Иоанна Иннокентия VI отлучить от церкви этого козла вместе с его этой любовницей и всем королевством. Ну, так, чтобы вернуть его в лоно законной супружеской семьи. Пожалуйста, извольте, вот у вас есть супруга, давайте как-то...
А вот если бы он, так сказать, соблюдал протокол без заточений всяких, ну, тут, так сказать, официальная сторона, а здесь сожительствую.
Так это уж, так опять же повторюсь, так делали вообще все.
Ну, я про то, что непонятно, что он выкаблучивался.
Так нет, я вижу ровно одну версию, которая лично у меня складывается, что это девушка французская была напоминанием об ущемлении его монаршей воли. Поэтому он ее, как это напоминание, просто видеть не мог.
Вот такой я.
Да. Ну, опять же, ему же лет-то мало. Это же получается, сколько ему, 19 тогда было, когда наконец до всего договорились. Пацан совсем. При том, что он вообще не видел еще, так сказать, жизни. То есть, в отличие от отца, он еще не успел ни повоевать по-настоящему, ничего. Не поуправлять, только упражнялся в разных этих половых недоимках. Ну, а вот в этом преуспел. Детей от Марии Падильи у него было. То есть, тоже как папа любил это дело.
Люблю
и
я.
И практиковал отчаянно.
Что я могу вам сказать, дорогие мои женщины? Люблю я это дело.
Ну, кстати, для Бланки де Бурбон все закончилось очень плохо. Потому что эти переговоры с папой римским, с королем Франции, они настолько взбесили Педро, что он перевел ее в замок Медина-Сидония в 1361 году. Ты представляешь, сколько она просидела в заточении? Вообще ни за что. Где ее случайно застрелили из арбалета.
Ничего себе. Ну, это же международный инцидент, скандал.
Там есть по этому поводу...
Случайно.
Есть по этому поводу некие сомнения, потому что мы знаем об этом из источников нарративных, которые все были написаны после того, как Педро I свергли и писали под руководством его политических врагов, то есть тех людей, которые ненавидели его просто. Но факт в том, что она в этой Медине-Сидонье точно умерла в 61-м году.
Ну, помереть могла от чего угодно.
Но сказали, что от случайного срабатывания арбалета.
Да, рассказывать надо самое гнусное. Да.
Да. Но, что мы знаем точно, опять же, то, что французы настолько выбесились на вот это вот. То есть, видимо, там не все было чисто с ее смертью.
Угу, угу.
Выбесились они настолько, что сразу стали помогать главному политическому оппоненту, а именно Арагону.
Ну, видимо, опять-таки, там добрые люди что-нибудь шептали постоянно, как дела-то обстоят. Возможно, даже специально ее приморили очень люди из Арагона.
Да. Что, ну, там могли и свои приморить, те, которые не любили Педро. А у него 9 конкурентов было.
То есть, интересантов
очень интересантов много. Слишком много. Но хватило бы и того, что ее, извините, с какого там получается года. С 53 по 61 держали в заточении. Это как это понимать? Если вам не нравится, так верните на место.
Да, да.
Что вы себе позволяете вообще?
Устроил тут.
Да. Этого бы вот вообще вот так вот хватило. Но ее внезапная смерть, она очень сильно настроила французов против короля Педро. Что характерно? Сначала. На старте правления Педро Жестокого бастарды короля Альфонса, в общем, были не против его правления. Почему? Потому что они были в полной уверенности, что вслед за уничтожением проститутки шлюхи Элеоноры де Гузман точно так же расправится с графом Д'Альбукерке. Ну, потому что он точно такой же негодяй. А он же был... Ну, не просто могущественный и богатый человек благодаря близости к королеве, а очень. То есть, взлет карьеры был такой, что вот ракета, долетевшая до Луны, отдыхает. Но так получилось, что... Ну, вот смотрите, Альбукерке сидит и устраивает какие-то там браки с королем и вообще... Поэтому все бастарды начали понимать, что им-то лично от нового самодержца вряд ли что-нибудь отвалится. Ну, и стали как-то постепенно отходить от его политики. При этом после неудачной, прямо скажем, очень неудачной аферы с Марией де Падилья, а потом сразу Бланкой де Бурбон, Альбукерке почувствовал, что что-то, видимо, он перегнул палку. И сейчас ему, возможно, припомнить, что он был любовником матери. После чего он взял и удалился. Самоудалился на границу с Португалией в собственное имение Карваалес. Карваалес. Вот. Ну, а... Да, и самое главное. Вокруг Альбукерке сразу поехали все дворяне, которые были недовольны Педро Жестоким. Ну, или имели какие-то к нему претензии. Возможно, что-то хотели. То есть, вокруг Альбукерки начинает складываться оппозиция. Ну, а что? Педро Жестокий, который был просто воспитан на рассказах, что происходило вообще при его отце с его бастардами, с водными братьями отца. Он пошел сразу по проторенной дорожке, а именно начал репрессии. То есть, всех удалившихся начали подвергать королевской опале, то есть, лишать имений. А тех, кого могли поймать, тех казнили. И в первую очередь, Хуан Нуньес де Прадо, магистр ордена Калатрава, который был друг, сторонник, соратник графа де Альбукерке. Ну, вот, кстати, магистр ордена Калатрава, кто это такой? Это же, во-первых, священник, ну, высокий монашеский чин, во-вторых, это же не просто так, это же Калатрава, священный орден, герои реконкисты. Ну, вот его заманили, ну, попросили приехать в замок Альмагро, и там его пытали до тех пор, пока он не согласился сложить, добровольно сложить себя сан великого магистра.
О, Попадалова.
Назначили... Вот это было вообще зря, очень сильно зря. Назначили сразу, тут же, минуя вообще все ступени посвящения, магистром Диего Гарсия де Падилья, который был братом любовницы короля. Что, конечно, не обрадовало рыцарей совсем. Уже кто это?
Такие замены в руководстве.
Да. А он, кстати говоря, еще прославился тем, что сразу после пытки, когда предыдущий великий магистр Хуан де Прадо сложил себя... полномочия, он его зарубил. Прямо там же. Ах, да, второй брат Марии де Падилья. Его сделали магистром ордена Святого Якова. Выгнав оттуда бастарда от Элеоноры де Гузман, Фадрике, или Федерике, как его правильно назвать-то по-испански, не знаю. Фридрих, короче говоря. Они же все эти вестготы. Он же Фридрих должен быть.
Же немец
был. Да. Ну, кто не понимает, вся испанская, ну, не вся, конечно, огромная часть испанской знати, она была именно из немцев, из вестготов, которые там осели. Потому что вестготы в основном там формировали воинское сословие, и как раз уже точно к веку к 8-му именно они составляли ту самую часть феодализирующейся верхушки, которая потом дала всех этих королей, грандов, инфантов и всех прочих. Всю сволочь.
Угу.
Откуда у них все эти самые замечательные имена явно кельтского происхождения, типа Фридриха?
Модульбанк. Первый банк для предпринимателей.
Да, ну, при этом все эти телодвижения, самое главное, кого настроили против себя. Кого настроили против Педро. Против Педро настроили они папу Иннокентия VI, который очень долго не хотел идти на конфликт. Но вот когда начались такие перестановки в военно-монашеских организациях, он прислал легата, который привез бумагу, пока еще не подписанную, об отлучении от церкви. Всех вообще, всего королевства, вместе с королем, его любовницей. Ну, и на словах просили передать, или ты сейчас прекращаешь крутить с этой самой Марией де Падилья, или вот эту бумагу таки подпишем.
А это значит, священники не будут никого причащать и не будут никого что там отпевать.
Ну, самое главное, что они, что священник – это же ЗАГС. У вас все ЗАГСы в стране остановятся.
Не, а вот когда помираешь, ты же там исповедоваться должен, чтобы в рай-то попасть.
Так нет, все вместе. Ты не сможешь ни жениться, ни развестись, ни отпеться, ни креститься. А если ты не можешь крестить ребенка, так ты его не можешь зарегистрировать. Он же незаконно рожденный получается сразу.
Угу, угу.
Потому что а где твоя метрика? Так метрика-то в церкви. И нигде больше ее нет.
То есть, это суровейшее наказание.
Конечно. Причем Испания, она же, особенно Кастилия, она же мегакатолическая. И там папу реально слушались. В отличие от Англии или, например, Венеции. Венеция. Было очень сильно по-всякому.
Продолжаем служить службу.
Да, продолжаем.
Нас 7 раз отлучили, продолжаем нести службу. Да.
Да. Подумаешь.
Да. Сейчас договоримся. Так.
Ну, и Мария Падилья не выдержала всего этого, потому что девушка-то, видимо, была... Ну, просто она вот... Очень ей понравился 16-летний молодой человек. У них были какие-то отношения. Тут вокруг такое, тут кому-то голову рубят, кого-то пытают. И она просто извинилась и ушла в монастырь навсегда.
Mm-hmm.
Вот. Чтобы избавить родную страну от такого счастья, какое сейчас обрушится на родную страну.
А там в монастырях, как в Венеции было, то есть продолжаем активную половую жизнь с кем попало или строже?
С девушками-то везде было сильно строже, потому что девушка-то это же все-таки не совсем субъект, это скорее объект в средние века. Несмотря на то, что у аристократок прав было очень много. Ну уж если ты от папского интердикта сбежал в монастырь, будут следить.
Угу.
Да, то есть это считай заточение. У нас же и у нас на Руси, у нас, и у них да. То же самое монастыри использовались в качестве заточения для знатных дам, где они будут точно под присмотром и не смогут наплодить бастардов.
Важный момент, да.
Это же самое главное. Потому что если вдруг там дети появятся, так у них будут права на какие-то имущественные части вашего богатства. Это же нельзя допустить.
Не просто так в «Игре престолов» багратионы бегали.
Так точно. Да. Словом, все эти художества, которые допустил Педро Жестокий, вызвали то, что Альбукерке сразу аж трое сыновей Элеоноры де Гузман собирают всех недовольных, выдвинувшись с границы Португалии в Толедо, угу. В один из центральных городов, мощнейших и богатейших, собирают всех недовольных и поднимают восстание. Король... Молодец. Педро Жестокий выступил прямо как вот настоящий мастер «Игры престолов», потому что он к Альбукерке подослал отравителя, который смог накапать ему яда, и тот умер.
Ловко.
То есть, он прямо вот самого опытного человека из всех, он просто вывел из игры, отравив.
Бей по голове, остальное само развалится.
Да, но он, самое главное, он не успел собрать войска. В полном смысле слова. То есть, какое-то феодальное ополчение у него было, но собрать армию он не успел, а эти повстанцы были же отмобилизованы. Они его захватили и посадили на время посидеть в крепости Торро, то есть башня.
Угу.
И они учли еще одного, что Педро-то, пока они там все договаривались, он тоже договаривался. Ну и, например, у него был личный казначей еврей Самуэль Халеви.
Самуил.
Самуил, да, Самуил Халеви, который, пользуясь тем, что, ну, у него же деньги в руках все, он пользовался известной свободой, как Питер Бейлиш. Он приехал в это Торро с несколькими преданными людьми, и они короля просто выпустили. Вот. Он сбежал, и это, кстати говоря, было в ноябре 1354 года. Сбежал, и самое главное, что он сделал сразу, чего не делали долго, он собирает кортесы, то есть как Генеральные Штаты во Франции, сословное представительство, где призывает всех проголосовать. А вы с кем, собственно? Вы с помазанником Божьим или всей этой сволочью, обезумевшей совершенно? Вот как так? Вы посмотрите, я король, они претендуют на королевские права. Вы понимаете, что за это вам вообще-то воздастся всем? У вас и так тут чума, между прочим, только что закончилась. Еще хотите и прочие мотивационные речи. И что характерно, кортесы проголосовали за Педро Жестокого, что вызывает у меня известные сомнения. А настолько ли он был жестокий?
А-а-а.
Потому что, опять же, про его зверства безумные мы знаем из источников, которые в основном предоставила нам противоположная сторона, тщательно отредактировав предыдущие записи. Он все-таки недолго проправил, причем не успели написать изрядного количества именно вот его собственного нарратива, который мог бы изложить его точку зрения. Я-то вижу ровно одно, что 9 бастардов, 9 бастардов мужского пола – это просто смертельная опасность. Они же не говоря вообще ничего, даже не имея ничего против тебя плохого, тебя убьют, потому что ты мешаешься.
Ничего личного.
Да.
Just business.
Ты же мешаешься.
Ну, папа молодец, наплодил такое количество, о чем думал.
Так самое главное, еще и раздал им, что
да,
попало.
Да, да.
Надо было всем саблю, барабан и на войну отправить. Они бы там все умерли и прекрасно.
Прекрасно.
Да. Ну, может быть, там 1-2 бы остались живых, но им за заслуги выдали бы ветеранскую пенсию.
Это удивительно. Ты же знаешь, что дальше будет. Не ты первый. Уже такое бывало.
Так с тобой такое точно было.
Да,
и вот ты наследнику такое счастье оставляешь.
Сыну родному.
Да.
Законному.
Да.
Зачем? В чем смысл, блин?
Ну, вот тут я могу только какими-то человеческими качествами Элеоноры Нунес де Гусмана дело объяснить, которая так понравилась королю, так понравилась, что он ее детей прям как совсем за родных воспринял.
Как говорится, ночная кукушка всех перекукует.
Вот. Перекуковала. Словом, как только... А кто в Генеральных Штатах в Кортесах-то еще был, кстати?
А кортес, он как-то переводится, не переводится?
Я затрудняюсь. Я испанский плохо.
Я вот вообще.
Как? Я могу с матом и словарем хорошим, статысячником, читать по-испански. В силу того, что латынь долго учил, языки родственные. Я, в общем, смысл понимаю написанного, но никогда его специально не учил, не углублялся. Надо у Фиделя спросить.
Ну, нет.
Этот все знает.
Да.
Надо ему написать в телегу, пускай обоснует, что такое кортесы. Так вот. Кого Педро Жестокий поддерживал очень сильно? Он поддерживал евреев. Он крышевал еврейскую общину со страшной силой. Не давал их резать. Давал им заниматься чем там они занимаются. Немного ростовщичеством, немного пахняжничеством, и всем чем ювелирным делом, всем, чем положено заниматься нормальным евреям.
Они же вроде при маврах они налоги собирали. Если я правильно помню, да?
Откупщиками тоже.
То есть, это были не скрипачи и поэты, а
суровые. Лютые сикарио. Так как у евреев, в самом деле, у еврейской диаспоры всегда было много денег, они, видимо, в этих кортесах, еще ко всему прочему, кого надо, деньгами-то накормили. И все, кто был недоволен, все проголосовали хором за Педро, уже теперь юстициару.
Я, с вашего позволения, еще уточню. То есть, вот это как в Венеции было, когда христианин христианину не мог давать деньги в рост, потому что нельзя. А вот еврей деньги в рост мог давать.
Да.
И поэтому богатый христианин давал деньги еврею, еврей давал деньги в рост, а богатый христианин крышевал еврея, чтобы ты, сука, деньги-то отдал. В ростовщичестве главное деньги отнять,
да,
а не дать. Дать любой дурак может, а вот забрать. И, видимо, так же было, да?
аналогично было почти везде.
Ну, то есть, добрые христиане...
На Руси справлялись без евреев. Сами давали в рост, спокойно совершенно.
Староверы или кто?
Зачем?
Нет?
Ну, как же, какие там староверов-то еще не было. Мы сейчас говорим про 14 век или 13-й.
Нормальные православные люди.
Да. Да.
А это Библия как-то...
Категорически запрещено.
Евангелие
запрещено. Категорически запрещено. В Библии тоже запрещено сородичам давать в рост. Но в сторону. Восстание за 2 года сошло на нет. Его Педро Жестокий просто подавил. 3 бастардов убил. А Энрико де Трастамара, граф Трастамарский, как раз после Альбукерки, локомотив восстания, сбежал к чертовой матери к французам.
Трастаман, ну, проклятый.
Трастаман. Жаловаться на сводного брата, который, конечно же, убил и вашу принцессу, и магистра замучил. Кстати, скорее всего, в самом деле замучил. Время такое было. Да и вообще ведет себя неправильно. Кстати говоря, почему его не отлучили? Ну, ладно, не отлучили, так и слава богу, все-таки девушка его спасла. Так бы, конечно, отлучили. Словом, сделайте что-нибудь. Там же вашу родственницу обидели. Ну, а французы, естественно, сразу дали денег арагонцам. Был там король Педро IV в это время. Там была война 2 Педр. Педров. Донов Педров 2. Война.
Педровойна.
Да. Так прямо с 1356 года началась, как только он зашел на трон. Там получилось нехорошо, на самом деле, потому что с кем дружил Педро Жестокий? И, кстати говоря, его папа. С генуэзцами. Потому что они помогали ему флотом против мавров. Всегда. И они им давали торговлю на побережье, все, что можно, короче говоря. Они очень сильно дружили. Да. И вот так получилось, что некие арагонские каперы, назовем их так вежливо, взяли и ограбили генуэзский караван.
Это вызов.
Ну, они же могут.
Да, да, да.
В конце концов. А... Педро Жестокий тут же пошел войной на Арагон, прям немедленно. И он очень хорошо с ними воевал. Он там вообще-то не проиграл ни одного сражения с арагонцами. То есть он их бил в хвост и в гриву.
Столь велика была его ярость.
Да. Война была очень долгая и, прямо скажем, неприятная, наполненная. Вот наполненная какой-то гнилью, я бы сказал. Потому что вот. Педро Жестокий вторгается в Арагон, захватывает несколько городов и замков, потом сразу заключают мир, и мир не ратифицируют, причем ни одна, ни другая сторона, потом снова начинается война, они снова заключают мир и снова его не ратифицируют, может, вам мира не стоило заключать в таком случае, если его 3 раза не могли ратифицировать, может, 3 раза.
Может, какие-то условия не соблюдались.
Ну, тогда уж давай их бей до конца. Что ты с ними договариваешься? Сначала дай так, чтобы они уж сами мира запросили.
Возможно, он хотел их помучить.
Я думаю, что у него просто не было сил достаточно. Но самое главное, что раз французы помогают арагонцам, такого... тут же Педро вспомнил. А за кого там я должен был это вот браком сочетаться? Ах, так же за Иоанну Английскую. Англичане ж под боком сидят. Тут же в Аквитании сидит черный принц. И тут же его дружбан Карл Злой. Ну, там, то дружбан, то не дружбан, но, по крайней мере, это же просто очень рядом.
Хороший знакомый.
Добрый приятель.
Да.
И поэтому кому нужно обратиться? Да, конечно, к черному принцу. Тем более, вот что такое 1356 год. А это битва при Пуатье, где французам наклали такого, и король в плену оказался, что сразу стало ясно, с французами дружить-то нечего. А вот с англичанами можно, поэтому дурачок Энрике дружит с неудачниками, а я сейчас подружусь с приличными парнями. И подружился. Просто потому, что после заключения мира в Бретеньи, после ратификации договора в Кале в 1360 году вся эта воинская сила осталась неудел. И вот тут стало просто возможно ее применить.
Давайте к нам.
Да.
У нас есть чем заняться.
Да, да. И папа Иннокентий VI, это то, где мы оставили наш прошлый разговор, благословляет всех на крестовый поход. А тут страшно не повезло, а с одной стороны, с другой стороны, повезло, что во Франции в это время сидел король Карл V по кличке Мудрый, который тоже благословил всех свалить к черту из страны.
Угу. От нас подальше.
Избавьте. Ага. Кстати, если вдруг что, вот вам лучший полководец Франции, Бертран дю Гюклен, свежевыкупленный из плена от Джона Чандоса за огромные деньги. По-моему, 100 тысяч ливров за него король отвалил.
Он вас отведет.
Он вас отведет. А Бертран дю Гюклен – это был тот человек, которого даже рутьеры, то есть это законченная отморозь чаще всего, они его просто слушались. И вот тут-то происходит неожиданный, совершенно неожиданный маневр. Потому что к этим рутьерам, французским рутьерам, примыкают оставшиеся без работы английские войска под командованием Хью Калверли и Джона Чандоса. Вот который только что брал в плен приоре Бертрана дю Гюклена. Вот они все вместе едут в Испанию.
Расцеловавшись.
Да. Вот только что они резали друг друга. Причем резали люто, отчаянно и очень долго. И вот они уже вот все в одном паровозе едут по направлению. Как только что буквально Капталь де Буш и Карл Наварский вместе помогали французам против восставших жаков и сторонников Этьена Марселя, как мы это помним из позапрошлой, кажется, нашей беседы. Вот теперь точно так же, да, кстати, к ним примкнула Капталь де Буш, Жак III де Граи. Вот вся эта славная компания поехала в Испанию мавров бить. Конечно, а кого же еще? Крестовый же поход, святое дело, но святое дело идем. Таким образом, в июне 1365 года составилась так называемая большая компания, Гран Компани. Кстати, самое мощное объединение военно-исторической реконструкции за всю ее историю так и называлось. Гран Компани, я ее соучредитель.
Слушай, вот как-то в моем рабоче-крестьянском понимании тут же как-то вообще исчезает вопрос какой-то там преданности, верности, предательства. Какая-то херня, все бегают из одной шайки в другую.
Так а что, война-то кончилась?
Переназываются, тут мы играем, здесь не играем, тут друг друга режем, здесь мы лучшие друзья.
Обалдеть. А представляешь, как этим управлять всем было?
Не представляю.
Когда все говорят, что о, а что это такие дурачки, не могли там всех организовать и построить. Да ты просто вспомни, кто кому родственник. А если ты вдруг не вспомнишь, кто кому родственник, так ты им управлять не сможешь. А назовешь неправильно, они обидятся и вообще убегут.
Ну, это и сейчас, кстати, важно. Под все разговоры про элиты вы первоначально определитесь, кто там кого трахает, кум, брат, сват, тогда картина власти как-то преобразится. Как через волшебный кристалл. Мама, да. Что тут деется?
Через лупу.
Да, да.
Если вы понимаете, о чем я. Да, так вот, представляете. Французы, англичане, которые собрались вообще-то в крестовый поход бить мавров. Ну, как англичане, я прошу прощения. Я очень для краткости говорю англичане. Это сброд из Англии, Аквитании, Гасконии, Британии, Нормандии, которые сражаются за англичан. Угу. Ну, в том числе, конечно, и выходцы с острова, без всякого сомнения. Вот, соединившись с французами, они все вместе едут бить мавров, но почему-то они оказываются в Кастилии, где возводят на трон Энрика I Трастамарского.
Как интересно получилось.
Да, Педру нафиг, Энрику сажаем на престол.
А что с Педрой стало?
Вот тут, понимаешь, Педро-то, он же, а он все, он понимает, что ему деваться некуда, и он идет на переговоры, уже на окончательный не переговор, а договор с Черным принцем, он бежит в Аквитанию. Он бежит, ну, сначала он вообще сбежал в Португалию, к дяде, к отцу его матери. Он сбежал, а что-то он как-то его холодно принял.
К дедушке, не к дяде.
Ой, к дедушке. К дяде. К дедушке, господи, да. Отцу, что я сказал, дяде. К дедушке. Дедушка его очень как-то холодно принял, и он прямо оттуда через Наварру сбежал в Аквитанию. Кстати говоря, Карл Злой немедленно взял с него денег за проезд. Кстати говоря,
транзит.
Кстати говоря, Карл Злой только что взял денег с гран-компании, которая ехала сажать на престол его сводного брата и врага Энрика I. То есть, он уже два раза взял денег. Со всех. Приехав в Аквитанию, он встретил у Черного принца полное понимание, потому что Черный принц, он, во-первых, он был в расцвете славы своей воинской, выиграв все сражения, пленив короля, он хотел некоторым образом улучшить свое положение. Свое где-то, в своей стране, в Аквитании. Он же ее рассматривал за свой надел. И, значит, нужно было что сделать? А немножко прирастить свое благосостояние землями в Испании.
Угу.
Опять же, это же рядом. На юг, через Пиренеи, и там у тебя какие-то города образуются. В Испании хорошо, там все с экологией настолько здорово, что там могло быть по-богатому все устроено. Именно тогда, судя по всему, в залог Педро Жестокий и передал Черному принцу знатный подарок в виде вот такого рубина, чтобы некоторым образом настроить его на нужный лад. Вот посмотрите, как у нас здорово.
Засвидетельствовать почтение и завлечь на свою сторону.
Так точно. Ну, Эдуард подумал и говорит, буду за вас воевать, значит, сейчас мы побеждаем, а ты мне 600 тысяч ливров заплатишь. Ну, а Педро согласился, говорит, давайте. И вот тут вы представляете, опять, это феодальная прекрасная эпоха, гранд-компания, которая только что, ну, как она никого не побеждала, просто когда ее увидели в Кастилии, все двумя руками перекрестились и согласились, что Энрико будет король. Все.
Споры были неуместны.
Да, вот там такая силища, причем таких отморозков, просто диких отморозков, что все решили нафиг.
Модульбанк. Первый банк для предпринимателей.
И вот тут Черный принц присылает в эту гранд-компанию телеграмму. Кому? Джону Чандосу и Хью Калверли. Мы теперь воюем с французами в Испании. После чего мы явились к Дюке Клену, сказали, дорогой товарищ, очень было опять приятно вместе повоевать, сейчас будем против тебя опять воевать. Мы поехали. И они просто забирают всю английскую часть и уезжают в расположение к Черному принцу.
Атас. Сумасшедший дом, блин.
А Дюки Клена ничего и сделать-то не может. Ну, просто потому, что половина его войска – это англичане. Ну, с ними сейчас устраивать побоище, ну, черт его знает, чем это закончится. Смысла никакого. Поэтому они просто разъехались, как в море корабли, в разные стороны. Одни в одну сторону, другие в другую. Сказали, ну, знаете, с крестовым походом такая фигня получилась опять. Ну, мы же не можем против своего короля-то воевать. Ну, никак, то сейчас, ну, в смысле, наследника. Сейчас приедет Черный принц, а мы вот, вот, смотри. Это мои близкие. Вот, я там кто? Я Шмель, а это мои близкие. Я Черный принц, а это мои близкие. Вот его близкие и уехали, все. Потому что сейчас прямо тут же заработала опять феодальная субординация. Только что ее отменили, потому что война кончилась. И вы в отпуске. Отпускники. Вы вежливые люди. Приехали в Кастилию. А теперь все. Вы опять на службе. Пришлось соответствовать. Очень печально. Это все очень печально.
Выглядит дико, конечно.
Да. И вот тут-то начинается в горячей фазе война. Очень тяжелая фаза той самой гражданской войны в Кастилии. Энрико I, графа де Трастамара, уже коронованного короля, и Педро Жестокого, Педро I, который уже давно был коронован как король.
А Педру-то, назначая это, коронуя этого, Педру-то раскороновали?
А как его можно было раскороновать, если его не поймали?
А как тогда? Этого можно короновать?
А вот так. Эдуард собирает войска в Аквитании очень быстро, учитывая, что его там уже ждет эта гранд-компания. Там же сторонники Педро Жестокого собирают кастильские войска на службу дорогому отечеству. А в Аквитании, Гасконии, Нормандии, в Англии Эдуард срочным образом собирает экспедицию. И в итоге, это удивительно, вот судьбоноснейшие сражения Столетней войны между англичанами и французами на территории Франции. Ни одно из них не было таким многолюдным, как последовавшая кампания в Испании. Да просто потому, что там еще испанцы примкнули. И получилось сразу какой-то невероятный перевес в численности по сравнению с тем, что было, скажем, при Потье. Потому что в экспедицию в Испанию что-то около 20 тысяч, 25 тысяч человек Эдуард Черный Принц выставил. Ну, включая испанских союзников, разумеется. Англичан там было вот, очень много. То есть, если бы такое было при Пуатье, то такие силы, я не думаю, что французы вообще решились бы на сражение. А тут вот как, какая-то просто экспедиция, чтобы какого-то Энрику с каким-то Педрой помирить. Угу. И вот там такие силы применены. В феврале 1367 года пошли через горы. Через перевалы. Карл Злой опять с них взял денег.
Там никто не терялся, я смотрю.
Да, то есть, он уже 3 раза собрал денег на этой войне. Молодец. Молодец. И Эдуардович пошел через Пиренеи, через Рансевальское ущелье. То самое. Мега знаменитое. Там, правда, его не смогли поймать баски, как когда-то Роланда.
Просляпили.
Нет, они просто были мобилизованы в то самое войско с удовольствием. Потому что же это же родственники гасконцев. А гасконцы за Черного Принца. Ну, вот они тоже примкнули. Как раз там баскская и гасконская пехота, а также рыцари были за Черного Принца в этой кампании замечательной. А цель был Бургос. Потому что Бургос – это не просто столица Кастилии. Это вот сердце город, который ты возьмешь, ты сразу контролируешь огромную территорию через пересечение транспортных узлов. Вот все, ты его хватаешь, и все. У тебя, ты захватил центр шахматной доски. Можно навязывать свою стратегию. Да, там же они соединились с войсками Педра Жестокого. Ну и что? Вот Эдуард Черный Принц молодец. Он сразу высылает разведку. Некого Уильяма и Томаса Фелтонов, братьев, они высылают разведку, чтобы посмотреть, где находятся войска Энрике де Трастамара и Бертрана Дюгиклена. А они в это время спешным маршем должны были заградить дорогу на Бургас, потому что нельзя было ни в коем случае допустить его захвата. С одной стороны, а с другой стороны, было бы очень приятно, учитывая, что это вот февраль же, чтобы вся эта английская сволочь подольше просидела в Пиренеях, там же холодно. Это не смотри, что Испания, а там в горах в феврале очень не сахар. Ну и тут же получилось так, что английский этот, как бы мы назвали, наверное, дозорный полк Фелтонов был уничтожен французами. То есть, они их отловили и уничтожили. Но часть людей сбежала и точно доложила, французы и мятежные испанцы находятся вот здесь. Они собираются перекрыть нам дорогу на Бургас. Оно, в принципе, и так было понятно, что они попытаются. Но теперь стало понятно их движение, откуда они идут. После чего англичане и Педро Жестокий перевалили через горы Кантабрии, форсировали реку Эбро около местечка Вианы, вроде бы обошли войска Гедриха, но Энрике де Трастамарского. Энрике де Трастамара по совету Бертрана Дюгиклена форсированными маршами обогнал их. И преградил дорогу на Бургас на равнине Наварретте, она же равнине Нахере. И вот там должно было состояться 3 апреля 1367 года, напомню, что мы уже в 1367 году, одно из самых грандиозных сражений вообще и Столетней войны, и испанской истории 14 века. Потому что вот вся эта огромная масса войск собирается на поле. И что важно, у Энрике Трастамарского гигантское превосходство в пехоте. Потому что испанские города выставляют пешее ополчение за него. То есть, превосходство в пехоте какое-то, ну, нечеловеческое совершенно, потому что мы не знаем даже, сколько ее было. Фруассарты пишет про 60 тысяч. Ну, это мы, конечно, не будем всерьез рассматривать. Но даже если их было 6 тысяч пехотинцев, плюс к войскам, которые были у него и так, ну, это вообще-то, если бы они были нормально применены, это гигантский просто перевес. Тем более, что пехота, например, в оборонительном сражении, как мы видели, отлично показывает себя даже против рыцарской конницы. Ну, вот с рыцарской конницей. Вдумайтесь, где-то около 14 тысяч всадников было на поле со стороны англичан и Педро Жестокого. Это какой-то просто... Это ж какой-то бронированный вал какой-то просто. При этом в основном их спешили англичане. А вот Бертран де Гюклен и Энрике Трастамарский имели очень серьезный перевес в хинетте, в легкой коннице. А вот их спешить было нельзя. А просто какой смысл? У них весь смысл в том, что они маневренные и могут вести дистанционный бой. В первую очередь, это были всадники с тяжелыми дротиками. Это у них еще традиция идет со времен кельто-иберских войн. То есть, это солиферум, тяжелый дротик, это страшное оружие. Ну, в античности. Против тяжело вооруженных воинов он уже не так здорово работает. Самое главное, тяжело вооруженных воинов, прикрытых лучниками. А лучников было много. По-настоящему много. Основная часть английской армии разделилась, как это называли, на три дивизии. Можно было сказать баталии, но вот три дивизии.
Твою ж дивизию.
Твою ж дивизию, да. В авангарде, да, причем был выделен отдельно сильный резерв. В авангарде стояли, ну, ни много, ни мало, следующий по очереди наследник престола Джон Гонт, герцог Ланкастерский, которому выдали замуж дочь Педро Жестокого.
Так.
Сразу же, чтобы вот два раза не ходить, которого поддерживал тот самый прославленный Джон Чандос. Вроде как 3000 монетармс там было, армюр, латников, при еще 3000 лучников. То есть, это такая... Вот это вот дивизия по-настоящему. Богато, дивизия. Да. Безо всяких. Лучников, как обычно, поставили на фланге. Посередине поставили тяжелую спешенную рыцарскую пехоту при поддержке просто пехоты. Не нужно думать, что все это рыцари, дворяне, сквайры. Нет. Там огромная масса была просто пехоты, которая имеет некое защитное вооружение. И против встал де Гюклен. С ним было до 2500-3000 лучших всадников, испанских и французских. При этом левофланговую дивизию англичане возглавлял, ну, опять же, ни много ни мало, Генри Перси, граф Нортумберленд. Опять же, вот это все люди, которых мы только что наблюдали при Пуатье. В центре стоял сам Черный принц, конечно, и наследник, в смысле наследник, король Педро Жестокий. А на правом фланге стояли опять наши старые знакомые. Жак III де Граи, Капталь де Буш. Тоже зарекомендовавший себя, кстати, командуя правофланговой баталией при Пуатье. На правом фланге у него хорошо получалось. Надо там и оставить. Энрике де Трастамарский, используя просто подавляющее превосходство в компоненте легкой конницы, на фланге поставил массу хинетты, которые должны были, как монгольские всадники, забросать метательным оружием, обойти с тылу, окружить. В центре поставили 1500 отборных всадников в конном строю, что важно. Левый фланг, брат Генриха, Энрике де Трастамарский, почему Генрихом-то все время зовут? Энрике Тельо и, опять же, восстановленный великий приор ордена госпитальеров, его еще один брат сводный. В центре был сам Энрике, на правом фланге граф Дения и магистр ордена Калатравы. Опять же, его еще один братишка, восстановленный в должности. Ну, а англичане спрятали сильный арьергард. Это было важно. В резерве стояло 3000 гасконцев и некоторое количество лучников. Ну, а у Энрике Трастамарского в авангарде стояла та самая неучтенная пехота, про которую я говорил. То есть, непонятно, сколько их было. Понятно, что их было просто тупо много. Но я говорю, не 60. Я говорю, хорошо, 6.
Да тоже.
Это нечеловеческое, на самом деле, нечеловеческих размеров кусок, который мог бы вообще-то выступать козырем на поле боя. Тут, конечно, нужно отметить, что войска страшно неоднородны. Потому что и у англичан там вот сбору пасосенки, кого там только нет, там тебе и гасконцы, и англичане с острова, и англичане из Аквитании, и, собственно, аквитанцы, тут же испанские союзники, а у Энрике Трастамарского-то ничуть не лучше. У него французы, которые воюют по-своему, испанцы, которые привыкли воевать вообще по-другому. У французов здоровенная часть войска – это просто рутьеры, наемники. Откуда они? Кто они такие? Нет, да, что важно. Именно франко-английские костяки армии были очень опытны, и они, самое главное, были сработаны, потому что они все, вот мы эти фамилии перечисляем, мы понимаем, что они все вместе уже воевали 10 лет и прекрасно знали, кто что может, кто как командует, какие у кого войска, понимали общую систему команд, но при этом они же были разбавлены испанцами, которые даже на языке-то на другом говорят вообще-то. Понятно, что знать вся говорила по-французски, это никаких сомнений нету. Но основная-то масса испанцев, она ж, ну, то есть рядовые, они же по-французски же ни кукареку, как ими командовать. И испанцы – это люди, которые привыкли воевать в очень специфических условиях. У них всегда масса легкой конницы. Если они сами себя представляют не легкую, а тяжелую конницу, все равно у них вооружение несколько легче. Почему? Потому что им приходится постоянно гоняться за маврами, которые не вступают вот в эти вот кавалерийские шибки. Чаще всего там было очень сильно по-всякому, но им не нужно такое вот настолько тяжелое вооружение, к какому привыкли вообще-то англичане и французы. И это очень разношерстная кампания. То есть, что могло получиться из этого, вообще непонятно. Учитывая, что есть Педро Жестокий, который воюет на своей земле, но есть же и его сводный брат Энрике, который тоже воюет на своей земле. И неплохо знаком с местностью, прямо скажем. Но тут вот, конечно, есть одно но. Энрике Трастамарский открыл битву, бросив в атаку фланги Хинетте. И этот прием... А там равнина довольно большая. Но прием с охватом флангов и просто тотальным дистанционным поражением тяжелой фаланги метательными средствами, которые, в общем-то, очень неприятно, когда ты не можешь ответить, не возымело никакого эффекта. Потому что испанские хинетты встретили слаженные залпы английских лучников. Причем тысяч лучников сразу, которые были выдвинуты на фланги. И ну, что такое, опять же, залп? Лучные баталии мы описывали, рассказывая о Креси. Вот 3000, если там было в самом деле 3000 счетных, а не 3000, 3000 арифметических лучников, а не 3000 тактических. Я, конечно, склоняюсь к тому, что были тактические тысячи, то есть полки. То есть там могла быть и 500 человек в тысячи, и 1500 могло быть, а могло быть и 300 человек. Но если мы возьмем хотя бы, что их было в среднем 2 арифметические счетные тысячи, то вот 2000 лучников в одном залпе, 2000 стрел, они за минуту легко могут накидать в 5 раз больше. То есть, 10 тысяч стрел за минуту они выкидывают. Что для легко... А вот для легко вооруженных всадников это не просто неприятно, это смертельно опасно. Что такое хинетты? Хинетты одет в стеганый костюм, в стеганый камзол.
Фуфайка.
Да, ну она прям такая фуфайка, что там весом килограмм в 5-6. Такая-то фуфайка. При этом у него может быть кольчуга, а может и не быть, кстати, тоже. Может быть бригандина. Легкий открытый шлем, никаких поножей, наручей.
А у лошади?
Вообще ничего. Это более того, это, они назывались-то хинетта. Порода лошадей даже есть такая, хинетта. То есть, легкая испанская лошадь, которая великолепна совершенно в маневре, просто великолепна. Ей, в конце концов, этой хинетты Америку завоюют. Потому что индейцы будут от нее в панике просто.
У них-то такого не было.
Большая часть мустангов, которые оказались одичавшие, это как раз наследники этих самых хинетт. Андалузская порода, так называемая. Это легкая лошадь, очень красивая, которая может с места разогнаться буквально в карьер, как говорится, с места в карьер. Вот это про них. Они прямо в силу особенностей геометрии, морфологии тела, они очень какие-то мощные задние ноги. Они прямо с места как бы прыгают, и у них вот прямо вот буквально раз, два, три, четыре темпа, они идут уже в полную скорость. При этом, опять же, из-за того, что они такие квадратненькие в плане, они могут очень быстро остановиться, развернуться и прямо в обратную сторону поскакать. И умелый вообще-то всадник на этой лошади – это страшная штука, потому что он маневрирует не хуже, чем опытный фехтовальщик пешком на своих двоих. Просто в силу того, что эта лошадь невероятно управляемая, если ты умеешь с ней договориться. Она тебе и боком пойдет, и задом, и передом, и приставным шагом, и как хочешь. Ну, и при этом она что может? Самое главное, обученная. Она голову откусит, если что, и копытами насмерть забьет. Что задними, что передними. Но вот она прекрасна, эта лошадь. именно в маневре. Для чего его нельзя доспехами перегружать. Она просто не рассчитана на такое.
Заносить начнет.
Да.
И буксовать на старте.
Как кота по линолеуму. А вот 10 тысяч стрел за минуту. Что это такое? Вот для этих вот людей, которые вот таким способом защищены. Так там можно всем остаться.
Вместе с лошадьми.
Так точно. Они стоят, кстати, кое-чего.
Да.
А чтобы использовать основное оружие Хинетта, вот самое страшное оружие, это дротик. Это нужно подъехать метров на 5-10, то есть почти в упор, чтобы вот прямо разогнав лошадь, его так вот метнуть и уйти в маневр, чтобы выпустить дальше следующую волну. Когда ты рукой ты метаешь, опытный человек, когда рукой метает копье, это дело такое. Очень-очень опасное дело. Я помню, как-то раз на фестивале броском с улицы с одного замаха барана убил, которого привязали к мишени, мы его сожрать собирались на шашлык.
Так.
Я при том, что я не Хинетта, я не так здорово этим пользуюсь всем. Но как-то так я здорово попал в шейный позвонок, что баран как от пули сразу скончался тут же. Без мучений.
Есть о чем вспомнить.
Да. А вот когда опытный человек не с своих двоих, а с разгона лошади метает дротик, это дело страшное. Потому что это не стрела из лука. Это... Ну, где-то так, 1-20, 1-30 копье, может быть, даже 1-40 Ну, и весит одно кило, в отличие от стрелы, которая весит 70 грамм.
Да.
И вот на полном скаку, когда ты вот так вот запускаешь, она тебе пробьет щит легко вообще. То есть, нет такого щита, который от этого шаловидного дротикового наконечника бы защитил полностью. Ну, щит пробьет, и будет тебе болтаться вот так вот. Это же очень неудобно. Как пилом в свое время закидывали.
Да, да. Ну и плюс это скачущая лошадь, это минимум, там, наверное, 20 км, да.
Ну, нет, гораздо больше. Они как раз в момент атаки 40 км в час идут спокойно.
И еще с руки
добавил,
и летит, то есть как следует.
Да, при том, что тяжелая, хорошая, стабильная в полете, а эти парни еще кидать-то умели, как боженьки. Но вот нужно на 10 метров подъехать. Лучше на 5.
Вот там тебя уже встречают.
А встречать тебя начинают метров со 150. Уверенно совершенно. То есть, легкая конница, она хоть идет не в плотном строю. То есть, это вот не этот самый, не эта вот баталия конная, когда сапог в сапог. Ей нужно некий маневр иметь. Но все равно вы довольно тесно стоите. И вот метров со 150 вас прилетает первые 2000 стрел. А потом еще 2000, и еще 2000, и еще 2000.
Кто доедет?
А я так думаю, что они даже не собирались в итоге доезжать, потому что они сразу стали отъезжать вне зоны обстрела.
Угу.
И вся фланговая тактика полностью провалилась, на которую, видимо, испанцы очень рассчитывали, имея в виду, что англичане в спешенных порядках страшно неповоротливы.
Угу, угу.
То есть, у них есть конный резерв. Ну, вот его сейчас выманим. Его Хинетта заманит куда-нибудь, как это монголы всегда любили делать. Да и не только монголы, все эти степняки.
Да, да.
И там с ним что-нибудь ужасное сделают. Просто потому, что они истомятся все. А пехота ж против легкой конницы вообще ничего делать не может, как казалось. Но оказалось, вообще-то может. При помощи чудовищного количества дисциплинированных и не разбегающихся лучников, которые просто дружными залпами отработанно встретили всю легкую конницу и отбили ее полностью. Ну и тут же вперед пошли фланговые дивизии. Они смогли атаковать французов в пешем строю, не подвергаясь опасности со стороны Хинетте. И вот тут-то у французов, конечно, наступили проблемы. Почему? Да все опять же потому, что лучники, не обслуженные вражескими стрелками... Да, там были арбалетчики. Просто их было очень сильно меньше, чем лучников у англичан. Они были не обслужены со стороны вражеских стрелков, то есть им не с кем было по-настоящему вести перестрелку. Так они стали гвоздить по баталии. Что им делать-то еще? Опять же, потери от лучного огня вот в этой части боя были небольшие. Потому что французы уже были научены и не лезли в какие-то там штыковые атаки быстро-быстро. Они шли, прикрывшись щитами, прикрывшись тяжелыми доспехами. Лучники им большого урона не причиняли. Бесили, наверное, только очень.
Угу.
Потому что это очень неприятно, когда в тебя 10 тысяч стрел за минуту падает сверху. Ну так, стрела из тяжелого английского лука, ну, это такой эффект производит, как кулак тяжеловеса боксера тренированного, примерно так вот. То есть там под джоулем примерно одинаково выходит, только у кулака поверхность, а тут в такой кончик это все нагружает.
Прости, никто не защищен от рекламы, но модуль защитит тебя от блокировок. Модульбанк. Первый банк для предпринимателей.
То есть, тебе как молотком. Я, кстати говоря, мы тут однажды мы воевали в Выборге, там очень удобное место есть для лучников. Там такой балкончик, с которого они по нам стреляли. Так тупыми этими стрелами нашими, не настоящими, вот тебе в шлем попадает. Полное ощущение, будто тебе молотком треснули. А ты ничего и сделать не можешь, потому что они далеко, а тебе молотком по голове бьют при этом. Так бэм, 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 думаешь, так ты тварь, а вот я до вас доберусь. Ох, я до вас доберусь, когда как я буду резать вас всех буду, сволочей.
На церквушке с винтовочкой засел, проститутка.
Да, а с колоколенки лупит пулемет. Да, спасти дело... Пытались конные резервы Энрике Трастамарского и Бертрана Дюгюклена, которые атаковали центр, имея в виду, что пока англичане очень сильно завязли на флангах, ну, как это потом Наполеон неоднократно делал, пробить центр и зайти с тылу одному или другому флангу. И там всех просто в дребезги, потом все вместе развернуться и пойти на необслуженный фланг. Но вот в моменте, конечно, один был, что если бы этим занимались только в таком же количестве французы, у них были шансы. Но там была просто половина испанцев, которые вообще не видели, что такое лучный обстрел в таком массировании, адском совершенно. И испанская конница просто этого не выдержала. То есть, они получилось как при Потье, одним словом. При Потье, при Креси. Получилось как при Креси. Там просто половина всадников сказала, да идите вы в жопу. Такими историями. Представляете, что тут происходит-то тут сверху? Только это не снег, а стрелы падают. А у нас, между прочим, лошади-то не бесплатные.
Да.
Сейчас нам их всех... А если меня еще вместе с лошадью перебьют?
Недопустимо.
Это недопустимо. И, в общем-то, они оказались не самыми надежными на поле боя. Никто не скажет, что они не ходили в атаке. А в атаке... Энрике Трастамарский и Бертран Дюгюклен поднимали всадников три раза в лобовой атаке. Это, ну, это же кошмар какой-то. А там их встречало, внимание, в центре, учитывая припасенных в тылу лучников, до 7000 лучников их встречало.
Охренеть.
Ну, опять же, 7000, я уверен, что это не 7000 арифметических, это 7 счетных тысяч. Скорее всего, их было заметно меньше. Я обычно считаю сразу минус 30%. Учитывая, что ну, не бывает такого вообще в средние века, чтобы ваша тысяча пришла в полностью комплектном состоянии. Там хорошо, если от нее половина придет, это будет во.
Ну, 2-3 тысячи тоже много.
Но это очень много в любом случае. То есть, вот там вот 3 тысячи лучников. Да, это практически то количество, которое всю битву при Креси выиграло.
Да, да.
А тут только в одном центре их сконцентрировали. Словом, ничего не получилось у них, они не смогли пробить английских построений, а в это время попытались отправить в атаку испанскую пехоту, которая, конечно, отправилась, но не в атаку. То есть, они просто начали менять дислокацию куда-то с поля боя вообще. Ну, и тут...
Как в художественном фильме «Жмурки». По-моему, мы ошиблись квартирой. Нам лучше уйти.
Опытный черный принц, увидев, что дело колеблется, кидает на помощь авангарду Джона Гонта и Джона Чандеса всю сразу свою основную дивизию, как мы помним, там до 4000 человек, опять же, тактических 4000. Что сразу изменило вообще всю расстановку сил. И тот фокус, который ну, могли бы провернуть Дюгюклен и Трастамара, пробив центр, не сработал. А сработал он в сторону англичан. Потому что, во-первых, взяли в плен Бертрана Дюгюклена.
Атас.
В третий раз.
Атас.
И кто его взял в плен? Опять Джон Чандес. Тот самый, который...
Ба! Кого я вижу?
Так, во-первых, никого я вижу, а я еще 100 тысяч ливров вижу. Вот прямо сейчас. Так как испанская пехота, осуществлявшая Ну, как и должна осуществлять пехота? Вообще-то устойчивость всего построения на поле боя просто разбежалась. Вот всю эту самую братью, которая была на конях, приняли в теплое объятие, окружили и стали увлеченно резать и брать в плен. Что характерно, вот тут вот кровавой бани не было. Многие, разбегаясь, утонули в реке. Это правда. Но вот даже Фруасар, который некоторым образом всегда подыгрывает англичанам, он несколько преувеличивает потери. Он говорит о том, что Латников был убит с испано-мятежной и французской стороны 560 человек. Ну, это очень много. Но согласитесь, это не крыси.
Да.
Когда просто вырезали всех, кто оказался перед строем. Это же, ну, а что тут? Это же Испания. Ради этих вот чего сейчас глотки начнем резать? Да, конечно, нет. Тем более, мы только так замечательно вместе собрались в крестовый поход. Ну, правда, не получилось ничего. Ну, что ж теперь, кровью блевать после этого? Нет, конечно. Поэтому всего 560 убитых латников. Правда, тут еще отчитывается Фруасар о 7500 убитых прочих воинах. То есть, не благородных. И это не считая потопших. Мы, конечно, Фруасару тут доверять полностью не можем. Это источник все-таки не вполне осведомленный касательно испанских дел. Что-то он тут очень сильно преувеличивает. Да и какая-то такая цифра 7500. Такого просто не бывает, во-первых. Во-вторых, это явно слухи, что как это, 560 знатных, которых посчитали, и всякой сволочи черного люда без числа, как у нас обычно писали в летописях, и прочего люда без числа, 12 добрых бояр, а остальных, ну, что их считать-то?
Ну, да.
Без числа. Да. Ну, скажем, ну, этот неудобно, все-таки Европа, скажем, 7500. 8 много.
7500 нормально.
Да, 7 как-то мало, а вот 7500 и как-то такая цифра, ну, в общем, окей. Тем не менее, когда мы говорим, что в армии, опять же, исходя из Фруасара, в армии Энрика, в армии Педро и Черного Принца погибло 4 латника и 40 воинов простых, ну, что-то тут не вяжется. Вы что-то тут нам очень сильно врете. Не может быть такого соотношения потерь, учитывая, какая там была пешая мясорубка и сколько конных атак на них провели в центре. Такого не бывает вообще. Я просто отказываюсь даже это рассматривать. Просто мы скажем, что в англо-испанской армии было потерь заметно меньше, чем в проигравшей. Так всегда бывает. Но тут мы видим просто блестящую победу. Да, важно. Энрике де Трастамара смог сбежать вместе со свитой, его не поймали. С чего и началась вся фигня. Вообще-то. Вот если бы его поймали вместе с Дюкреном, ну, во-первых, он бы этого не пережил, скорее всего. Потому что у него там был братец, который как раз собирался взяться за мягкое. Но Энрике смог утечь. И тут выяснилось, что вся эта блестящая кампания, блестящая победа. Ну, в самом деле, битва при Нахере, это одно из блестящих, по-настоящему великолепно выигранных сражений, что принесло еще раз славу Черному Принцу как великолепному полководцу. Тем более при таких сложных условиях, когда у вас половина войска, непонятно, как вообще командовать. А напротив, еще и такое количество легкой конницы, с которыми, кстати, Черный Принц никогда не бился, он не знал, что с ними делать.
Догадался же.
Ну, ему же просто, видимо, объяснили, он насмотрелся на союзников. Там прикинули на военном совете, как что, но решили, что, в принципе, если поставить много лучников, это будет не очень страшно. Их просто отобьем от себя, и все. Дальше мы разрушаем опору в центре, а потом вся эта легкая конница не очень-то и страшная. Они, скорее всего, разбегутся, что и получилось. То есть, ими даже и вступать во взаимодействие не придется ни в какое.
Все жить хотят.
Так точно. Да, Бертрана Дюгеклена опять выкупили за 100 тысяч ливров. Причем сразу же.
У него твердые почти расценки были.
Да. Джон Чандос меньше, ну, такой хороший парень. Да. Так нам с ним замечательно. Они, кстати говоря, страшные друзья были. Это безо всяких. Это никакое не преувеличение. Джон Чандос и Бертран Дюгеклен очень крепко дружили.
Натурально, как в шахматы играют.
Да. Ну, там единственное, что можно было упасть и напороться глазом на ферзя в любую секунду. Да. И некоторые напарывались. Но в целом ничего особенного.
Расцеловались и разбежались.
Да, да, да. Они воевали вместе, друг против друга. Это такая вот феодальная, средневековая, настоящая рыцарская судьба. Когда у тебя противник с той стороны, он тебе противник, то ни в коем случае не обязательно, что это враг. Он может быть очень даже наоборот хороший друг. Ну, просто увидите, как получается. У всех же работа есть, правильно?
Чисто бокс.
Всем работать да, надо правда. Же как-то. Вот я на работу пошел, он на работу пошел. И что теперь? Да. Бертран де Гюклен сразу же был выкуплен Карлом V и немедленно вместе с очередной порцией наёмных рутьеров отправлен обратно в Испанию. Педро жестокий, так как он вот очень большая армия была, он понес гигантские траты и не смог заплатить Черному принцу. Более того, принялся дерзить. Что
недопустимо.
Да и не буду платить. Вообще-то его очень сильно выручило то, что Черный принц фатально заболел. Во время всех этих шараханий по Испании в воинском лагере началась дизентерия, которую Черный принц подхватил.
Угу.
Кстати говоря, после этого он так до конца уже и не оправился. То есть это был настолько тяжелый поход для него, угу. что ему здоровье подорвало. То есть, если бы не этот поход, он бы еще бы века до 15-го бы дожил, учитывая физическую мощь этого человека, он просто огромный был. Для средних веков, ну, как я был ростом примерно. Для средних веков это был просто великан.
Все да. пупок дышали.
Да. Он, ну, как его описывают, он 6 футов, 2 дюйма. Я чуть-чуть выше получается.
Угу.
Но, тем не менее, очень здоровый мужик был. Тяжело заболел и едва не помер. Его просто увезли в Аквитанию от греха подальше лечить. Там, он даже сам уже до того дошел, что не мог на коне ехать. Его в повозочке увозили. Непрерывно дрищущего.
Дристал дальше, чем
видел. Да. Черный принц распускает армию, отправляет всех по домам в Аквитанию. Он не может, точнее, ему приходится платить своим наемникам из своего кармана. Он несет огромные потери финансовые. То есть выигранная кампания, выигранное сражение означали вообще-то разорение означало для Аквитании. Ему приходится вводить новые налоги, гасконцы недовольны. То есть он с этим Педро Жестоким попал ногами в жир, как говорят. Вот, ну а чего? А, да, конечно, очень сильно спасло то, что такое количество пленных французов было, которых пришлось выкупать за огромные деньги, что вот это вот удержало на плаву. Конкретно казну отдельно взятого принца Эдуарда, графа Вудстока. Точнее, он же герцог был Вудсток в это время, если не ошибаюсь. Могу забыть. Ну, неважно. Угу. Словом, получилось неудачно. А Бертран де Гюклен, переправившись обратно с французскими наемниками в Испанию, соединился с Энрике де Трастамарским. А так как Педро жестокий, он испытывал некие головокружения от успехов. И когда шел на очередную битву против них, он не выставил достаточного количества разъездов. Угу. И его поймали на марше. Он не успел вообще войско развернуть.
Кошмар.
И Бертран де Гюклен его в одну калиточку разбил. Да, да. При этом Бертран де Гюклен вот тут-то выступил некрасиво. Он под обязательство собственного имени и чести пригласил в свой шатер Педро Жестокого на переговоры.
Угу.
Педро Жестокий явился на переговоры, а там его поджидал Энрике Трастамарский, который сказал: «Ты сын еврейской шлюхи!» О, думали, что Мария португальская, она не совсем.
Не совсем португальская.
Были слухи такие.
Или я русский, ты португальский.
Вот. А так как Педро Жестокий был серьезно здоровее Энрике, он ему немедленно дал в голову, повалил, достал нож. И тут из-за портьер выскочили подручные Энрике, перевернули этого самого Педро на спину, и его младший брат просто там же и зарезал. Вот так вот кончилась вся его история. Вот на этом вот.
Вот это
в 1369
да.
году, в возрасте 35 лет, Петр Жестокий умер. Не совсем сам.
Закончился, да.
Да. Вот примерно такая получилась история.
Чего же он поехал-то, дурак?
Так Бертранж де Гюкелен, это же, между прочим, это зеркало рыцарства.
А он как потом?
Вы думали, я хороший, а вот какой. Даже удивительно, но ему за этот испанский маневр никто не предъявлял никогда. Непонятно почему. Видимо, не очень знали. Ну, там, в конце концов, это же два этих дурака разбирались, которые достали всех уже
хуже. Ну, видимо, да. Нас всех замумили, что зарезал и правильно сделал.
Да.
Как дедушка, который в окно выпрыгнул.
Да-да-да.
Пристрелили.
До 1374 года продолжалась испанская война, причем в 1372 году флот Энрике Трастамарского вообще выступил суперудачно. Около Ля-Рошели перехватили английский караван, который вез в Аквитанию жалование 12 тысяч фунтов стерлингов, угу. И забрали их себе.
Неплохо.
Да. Тут надо сказать, что Эдуард Черный Принц вот тоже испытал головокружение от успехов, потому что он вообще зря вписался в испанскую авантюру. Это была именно авантюра, потому что он, я уже об этом говорил, подчеркну красным, полностью выиграв все военные предприятия, за которые был хоть как-то ответственен, он оставил и Испанию, которая могла быть ему союзной, враждебной себе.
Угу.
Ну, потому что там, в конце концов, раз, и вот сидит, пожалуйста, Энрике Трастамара, который просто враг.
Угу, угу.
И, собственно, гасконно-аквитанские владения очень сильно ослабил. Сам заболел, кстати говоря, не один. Заболел он не один, это важно. Там очень много командиров переболело. Подорвал себе здоровье полностью во время этого похода. То есть, он не мог уже больше эффективно командовать на поле боя, как командовал раньше. И за это время, пока он болел и путался вот в этих испанских делах, Карл Пятый, мудрый, не вступая вообще ни в одно генеральное сражение, англичан из Франции почти полностью выкинул. Просто используя тактику постоянной партизанской войны, малых набегов, тщательного избегания вообще любых сражений, потому что это ужасно сражение. Ну, вы посмотрите, как нехорошо получается. И вот что они делали постоянно, это стремительные осадные штурмы, которые, видимо, одним из отцов-основателей тактики является как раз Бертран де Гюкелен. То есть, осада – это очень плохо. Надо штурмовать, потому что быстро.
Угу.
Это раз, и вы уже в дамках. Чтобы штурмовать как можно более эффективно, потому что мы же понимаем, что штурм – это то же самое, что сражение, это же чудовищный риск. Вы там можете все остаться.
Да.
Бертран, опять же, мы не знаем точно, он ли, но он это исполнял неоднократно. Он выстраивал на очень узком участке штурмуемом всех арбалетчиков, лучников, которые были, которые просто, подходя под щитами, начинали обстреливать стену вот именно конкретно вот в этом участке. Опять же, собирал максимальное количество, чтобы было максимальное массирование огня, так, чтобы просто никто не мог поднять головы. В это время подтаскивали лестницы и просто забирались под огнем. На стену, и начиналась рукопашная.
Ну, то есть, если обороняющихся сил было не очень много, то так можно было смести
их со стены. Да, то есть, их просто пытались смести. Концентрация усилий в одном конкретном месте. Ну, если вдруг не получалось, они сразу сворачивались и уходили до следующего раза.
Не очень-то и хотелось.
Да, и это оказалось невероятно эффективно, потому что малые замки, на которых вообще-то все держится.
Угу.
Потому что, если что, у вас останется один город большой, ну да, вы его можете и год осаждать, и два. Непонятно вообще.
А эти будут пакостить.
Да. Самое главное, что у вас лишенные поддержки малой фортификации, вся округа окажется в руках у противника. Ну и что вы-то сидите в своем городе, в конце концов. Мы подождем. Ну, мы опять же и год подождем, и два. Округа-то наша.
Угу.
И это оказалось невероятно эффективно, потому что Карл V вот безо всяких сражений вообще умудрился.
Который мудрый.
Мудрый-мудрый. Карл Пятый мудрый. Умудрился почти из всех владений на континенте англичан выкинуть. Остались у них только какие-то прибрежные города в небольшом количестве. Он очистил от них и почти всю Гасконию, и почти всю Аквитанию, почти всю Нормандию. То есть, раз, и вот, пожалуйста, мы уже здесь. Это, конечно, случилось не вдруг. Просто почему? Да просто потому, что впереди был 1300, только впереди еще был 1369 год и окончание мира в Бретении.
Угу.
То есть, нужно было, чтобы что-то случилось, что разорвет мирный договор.
Угу.
И вот Каролинская война, ты ее в высшем ее расцвете, нас только буквально только еще ждет. Закончится она в 1380-м со смертью Карла V, который как-то очень недолго прожил, к сожалению, для французов.
О, замес.
Да. А наследовал ему его наследник Карл VI, которого прозвали Безумный.
Безумный король.
Да. Но он был безумный в медицинском смысле. Не потому, что он был дурак, хотя...
Что-то было.
Есть некие подозрения, что все-таки был не совсем в отца, в смысле устройства головы. Нет, он был сумасшедший в медицинском смысле. То есть, это у него была какая-то очень нестабильная психика, и он натурально в опасном смысле поехал головой. То есть, началось все с того, что он бросался на людей с мечом и пытался их зарезать прямо во время королевского кого-то разъезда. Его пришлось скрутить, несмотря на то, что король. Он там чуть брата своего не зарезал. Он с воем на лошади от него скакал несколько километров. Там, ой! Ай!
А кого-нибудь ведь и зарезал?
Нет? А кого-то и зарезал. Да. Его пришлось скрутить. Дальше там с ним совсем все плохо стало.
Он пьяного пассажира в самолете, да.
Да, он говорил, что у него стеклянная голова, и он может разбиться в любую секунду.
Видимо, не шутил.
Нет. Ну, из-за того, что он был психопат, он как-то во время очередного приступа в Лувре в колодец выбросил великолепный королевского качества отделанный шапель де фер, шлем с полями, который наши парни нашли, и мы теперь имеем личный шапель короля Франции.
Неплохо.
Он весь в гальде, там во всем так. О! Ну, это только психопат может такой в колодец выкинуть, я считаю.
А те тогда достать не смогли, да?
Нет. Ну, там серьезный глубокий колодец, его осушать бы пришлось. Ну и в общем, ну и нафиг.
Утонул.
Утонул и утонул.
О, замес! Что дальше?
Так дальше все, Каролинская война и дела в Англии, какие там были. Потому что скоро начнется несчастное десятилетие, несчастные десятилетия в истории Англии. В 1376 году умрет наследник Эдуард, Черный принц, а через год его папа умрет. То есть он его на год пережил.
Печально.
Печально. Вот. Останется Англия без очень серьезных полководцев, потому что скоро погибнет Джон Чандос в сражении. А все толковые полководцы, которые останутся, внимательно посмотрят на малолетнего наследника престола, на Ричарда II, и станут думать, кто же будет рулить-то вместо него. Там все немедленно вцепятся друг в друга. В первую очередь. Ну, там вот об этом в следующий раз.
Ох, сильная наука история, Клим Александрович. Оттас. Через каждые 3 минуты можно вставлять известный отрывок. Тинь-тинь! Вот это поворот!
Или это...
Вилы, давай. Спасибо.
Стараемся.
На сегодня все.